Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. В жизни каждого музея, и даже не только музея, каждого учреждения, так или иначе связанного с памятью и деятельностью той или иной исторической личности, всегда бывают так называемые праздничные дни, не совпадающие с общегражданским календарем, а выделяющие эту личность. В нашем Иркутском областном краеведческом музее 7 лет назад открылся отдел, посвященный творчеству, биографии и наследию нашего выдающегося русского, иркутского писателя Валентина Григорьевича Распутина. И вот в ближайшие дни, 15 марта, мы празднуем его очередную годовщину. Валентину Григорьевичу исполнилось бы 87 лет. В связи с этим наш сегодняшний выпуск можно с полным правом назвать распутинским. Отдел и музей в целом подготовил несколько мероприятий в этот, пускай и не юбилейный год, посвященных Валентину Григорьевичу. А для серьезного разговора мы пригласили в студию человека нового для передач «Краеведческие записки», хотя уже некоторое время работающего в нашем музее. Вставляю научного сотрудника отдела музея Валентина Распутина, кандидат филологических наук, доцент Иркутского государственного университета Марию Александровну Липину.
Здравствуйте, добрый день.
Для начала первый такой традиционный вопрос. Какие у вас воспоминания, как вы познакомились вообще с нашим Иркутским областным краеведческим музеем, возможно, еще до того, как вы задумались о работе в нем?
Конечно, это произошло до того, как я пришла на работу в наш музей. Наверное, в первую очередь я все-таки хочу сказать о музее Валентина Григорьевича Распутина, в котором я работаю, потому что это особо очень теплое место, место, которое оставляет самые позитивные впечатления и у студентов, если мы туда их приводим, и у представителей старшего поколения всегда, потому что это и домашняя атмосфера, и ощущение близости именно к художественному миру Распутина. Вот эта форма, которая соответствует идеально содержанию, я имею в виду избу, и то, как там все организовано.
Мария Александровна, а вообще вот к интересу к Валентину Распутину вы в результате чего пришли?
Ну, во-первых, я, как я думаю, и большинство иркутян, и не только иркутян, изучала его творчество, конечно, и в школе, и в университете. Я закончила филологический факультет нашего Иркутского государственного университета. И так вышло, что дипломная работа моя была посвящена как раз творчеству Валентина Григорьевича Распутина. Речь шла о фразеологии в его творчестве, то есть о лексико-фразеологических единицах в произведениях Распутина, о концепте память в произведениях Распутина. И это тема моей дипломной работы. Но потом я надолго от этой темы отошла, то есть и моя кандидатская, и моя последующая работа в университете, она не была связана с творчеством Распутина. Но интерес мой, в общем, к его наследию никуда не исчезал, и когда судьба свела меня с музеем Распутина, ну, это показалось мне логичным, как-то вот вписалось в эту общую историю.
Мария Александровна, а вот поработав, ну, уже более года в музее Распутина, ваш взгляд на писателя претерпел какие-то изменения? Вообще, может, что-то новое добавилось?
Да, наверное, можно и так сказать. Прежде всего, это связано с тем, что я познакомилась с его ранними работами, да, с его работой в качестве журналиста, и увидела некие новые грани его таланта и его вообще взгляда на мир. Всегда из школы есть какое-то представление о Валентине Григорьевиче Распутине, который пишет о памяти, совести,
о деревне.
О деревне, да. И когда вы видите его материалы, посвященные, ну, например, нарушению общественного порядка в Марково, там, или еще каким-то таким очень простым бытовым вещам, это, ну, делает этот образ немножко другим, более каким-то близким, приземленным, что не всегда плохо. То есть это просто, ну, какая-то новая, другая грань.
Давайте тогда как раз уже вот сейчас предметно поговорим о вашей научной работе в нашем музее, в отделе музея Валентина Григорьевича Распутина, которая, насколько я понимаю, посвящена выявлению и собиранию публицистики То есть всех материалов, вот, кстати, поговорим, что относится сегодня к понятию публицистики, которые не литературные или, так скажем, не вполне относятся к художественной литературе, но принадлежат авторству Валентина Распутина.
Да, эта работа во многом продиктована, конечно, именно научным интересом и интересом научной общественности, исследователей творчества Распутина к последующему созданию собрания сочинений.
Академического собрания, потому что собраний-то было много.
И более того, есть потребность в том, чтобы была создана некая электронная база, да, произведений Распутина. Ну, это, конечно, разговор такой, связанный уже именно, да, с исследованием его текстов. Но, тем не менее, наша работа, она была во многом инициирована именно благодаря обращениям представителей вот, научного сообщества. Работа в чем состоит? Она состоит в том, что мы собираем и обрабатываем публицистику Распутина, которая не была издана в сборниках. То есть она никогда не была издана в виде книг.
Что относится к публицистике, ну, кроме статей?
Ну, это очерки, иногда это корреспонденции, иногда можно рассматривать с этой точки зрения и некоторые интервью, особенно если это беседы, потому что там абсолютно четко выражена позиция автора, это связано с современностью, это, в общем, такие главные важные черты любого публицистического текста.
Ну что ж, последний вопрос перед нашей первой паузой. Много такого вот неопубликованного, невыявленного наследия?
Ну, работа наша, в общем, наверное, только началась, да, не наверное, а точно. Она началась в 2023 году, сейчас это около 80 текстов. Это тексты, которые в основном находятся в периодике, то есть это журналы, газеты. Мы работаем с печатными вариантами, мы работаем с вырезками, мы работаем с оцифрованными некоторыми файлами. В этом смысле хочется большое спасибо сказать областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского, потому что они, по крайней мере, скажем, советская молодежь, да, с которой мы работаем, она оцифрована именно ими.
Это газета, которая выходила,
да.
Напомните?
Но она выходила достаточно долгое количество времени. Распутин работал в ней внештатно с 57 по 62 год, а в штате был с 59 года. И это, в общем, его первые опыты. Это период, к которому часто относятся так, ну, спокойно, можно сказать, да, как к какому-то периоду ученичества, журналистской деятельности. И эти тексты часто выпадают. То есть их вообще не учитывают, когда говорят о творчестве Распутина.
А они вообще все подписаны?
Они подписаны либо Распутин, либо Каирский, это его псевдоним. Если говорить о вот этих самых неопубликованных, да, в варианте сборников материалах.
Ну, конечно, никто советские газеты, особенно действительно раннего периода, даже, ну, каких вот взять, крупных авторов, второй половины 20 века, еще мало кто их перелистывал, если они там работали, для того, чтобы издать академически.
Да, они есть. Есть в журнальных залах, в библиотеках. Даже если мы с вами выходим на какой-то сайт и находим, собственно, оцифрованный вариант, это все равно номер. Да, это не это отдельная статья, это номер, в котором нужно еще эту статью найти, нужно знать, где ее искать, там, и так далее, и так далее, и так далее. И эти тексты, они просто выпадают. То есть, если мы смотрим на, скажем, произведение Распутина как какой-то единый текст, получается, что у нас какая-то, ну, в общем, ну, важная часть этого текста, она просто остается за пределами исследований, за пределами исследовательского интереса часто.
Большое спасибо. Сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий. Ну, в этом выпуске они тоже все посвящены теме распутинской годовщины, а потом продолжим нашу беседу.
Пятнадцатого марта, в день рождения Валентина Распутина, музей Валентина Григорьевича Распутина традиционно откроет двери для бесплатного посещения с 10 до 16 часов. С 11:00 для всех желающих пройдет экскурсия по музею. А в 16 часов состоится открытие обновленной экспозиции «Жизнь и творчество писателя Валентина Распутина», дополненной экспонатами из спектаклей Иркутского академического драматического театра имени Николая Павловича Хлопкова «Последний срок» и «Деньги для Марии». Адрес отдела: улица Свердлова, 20. Вход свободный.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Кровеческие записки». В нашей студии Мария Александровна Липина, научный сотрудник отдела Иркутского областного кровеческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, связанного с деятельностью Валентина Григорьевича Распутина. И мы беседуем о научной работе Марии Александровны в музее, о сборе публицистических произведений Валентина Григорьевича. И вот в этой связи хочется обратить внимание на то, что есть и не только малоизвестные, но и совершенно неизвестные у вас находки, которые даже и не подписаны именем Распутина.
Да, ну, конечно, специалисты в этой области, они знают, что это Распутин, да, и, собственно, если вы будете обращаться к фондам, да, библиотек, то там будет в скобочках указано, что это псевдоним Распутина, ну, это В. Каирский.
Ну, тогда следующий вопрос, а насколько они корреспондируют ранние его публицистические материалы с его ранними художественными опытами, с его первыми рассказами, или это два разных человека писали?
Как мне кажется, все-таки видно, что ты писал один человек, что ты писал Валентин Григорьевич Распутин. Как я уже сказала, этот период часто оценивается, ну, как ученический, и, ну, в целом это, конечно, так, это журналистский период. Если говорить о тематике этих материалов, то они вполне вписываются в информационное поле прессы того времени, то есть это...
Провинциальная пресса.
Да, то есть это разговоры о нарушениях трудовой дисциплины, о недостаточной работе комсомольских организаций, колхозников, рабочих, или, наоборот, о взрослом поколении старшем, которое вновь садится за парты, и, например, там, да, студенты, школьники помогают написать им первые диктанты, или о судьбах отдельных там трагических матерей, которые покинуты своими детьми там в старости и так далее. Да. Надо сказать, что практически каждый этот материал превращается в итоге в своем роде в портретный очерк.
То есть маленький рассказ такой получается.
Да, да.
Ну, давайте не будем долго обсуждать. Я вижу, вы принесли несколько примеров. Давайте приведем хотя бы один вот такой малоизвестный распутинский текст.
Я, наверное, тогда, предваряя, да, вот это вот чтение цитаты, немножко скажу о том, что есть некие устойчивые образы, да, творчества Распутина, но в том числе, я думаю, всем известные сибирские самобытные старухи в его творчестве. И в этом смысле одним из самых таких интересных очерков является очерк, который выходит в 61-м году, 11 мая в «Советской молодежи», очерк, который называется «Всех понятней тайга». Очерк посвящен пожилой тафаларке, старейшей охотнице.
Ой, не могу не сказать, что у нас открылась недавно в музее выставка «Быть тафаларом». Выставка «Последняя неизвестная», посвященная культуре и истории тафаларов в нашей области. Особенно интересно будет вот такой аспект раскрыть.
Практически все эти очерки, о которых сегодня тоже будет речь, да, они содержат большое количество внутренней речи, описания мыслей персонажа. То есть они, на самом деле, очень литературные, они очень по-писательски сделаны. Ну и, собственно, давайте к тексту, да, обратимся, чтобы не пересказывать Распутина своими словами. «Старость гонит, торопит годы, старость делает годы близнецами, юрту холодной, зверя опасным, зиму длинной. В горах воет ветер, всегда хмельной и буйный, в ногах ноет усталость». Вечно голодная и сварливая. И тропы крутые по-прежнему, и снег глубокий, и соболь хитрый, и тайга бездушная, и ветер колючий. Годы, годы, старушечьи годы, 60, а может и больше. Когда выдавали паспорта, она не знала, 20 ей или 30. Этот возраст говорит сам за себя, и все-таки каждую осень в октябре, если не пахнет дымом от таежных костров, она испытывает то, что люди зовут скукой. Тогда она натягивает тунты, берет свое старое охотничье ружье и говорит: «Однако оленей ловить надо». Горы, горы, Саянские горы. О чем эта песня? Она тычется в снег и повисает на деревьях, она неторопливо плывет по горам, и вечно сонная и хмурая тайга прислушивается к ней так же осторожно и внимательно, как тяжело больной прислушивается к своему сердцу. Она не громкая, но глухая. Она убаюкивает и одновременно будет. Она, как влюбленная девушка, которой сказали «нет», бродит в отчаянии по тайге, думая, что делать дальше. Лают собаки, но песня не умолкает. Она становится даже сильнее, будто подбадривает их. Потом слышится выстрел, от неожиданности вздрагивает тайга, и все умолкает. Тихо, тихо. Охнув, оседает снег. Но песня не отзывается. Горы для молодых. Горы не терпят большие годы. Усталость идет за ними сразу же от юрты и догоняет уже на первом подъеме. А горы высокие, а снег глубокий. А песня помогает. И старая охотница запевает песню, ту же самую, которую пела вчера и позавчера.
Мне кажется, этот отрывок не нуждается в наших комментариях. Мы сейчас уйдем на второй блок анонсов о наших музейных мероприятиях, связанных с 87-й годовщиной Валентина Григорьевича Распутина, а потом продолжим нашу беседу.
«15 марта в 17 часов для всех почитателей творчества Валентина Распутина состоится премьера моноспектакля «Откуда есть пошли мои книги». Спектакль поставлен Дарьей Симовской. «Откуда есть пошли мои книги» — это воспоминания о детстве, семье, родных местах, реке Ангаре, которые наполняли творчество писателя всю его жизнь. Дарья Симовская в постановке хочет донести до зрителя глубину слова писателя. его любовь и восхищение родной рекой, родной землей. Количество мест ограничено. Обязательно бронирование билетов по телефону 25-98-25. Приобрести их можно заранее в кассе музея по адресу улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Кровеческие записки». Вот только что научный сотрудник музея Валентина Григорьевича Распутина Мария Александровна Лепина прочитала нам отрывок из малоизвестной публицистики Валентина Григорьевича начала 60-х годов. И вот что вы почувствовали, когда вы впервые сами столкнулись с этим текстом?
Во-первых, я увидела мастера, увидела Валентина Григорьевича. Это очень видно по этим текстам, когда вы к ним обращаетесь. Потом, опять же, есть вот это внимание к сибирской женщине, тому, что она чувствует, как она видит природу, как природа с ней разговаривает, как она разговаривает с природой. Это потом видно в огромном количестве его других произведений.
Ну, вообще, конечно, образ одинокой девушки, которая слышала «нет» и скитается по тайге, совершенно образ негазетный. Вообще удивляюсь, как это дали.
Эти тексты вообще очень литературные, как я вот уже и сказала. Но это Распутин, его видно. Его видно, слышно, особенно если вы с его текстами знакомы были до этого, то это просто бросается в глаза.
Ну, не могу не задать вопрос, я думаю, у многих подспудно все равно радиослушателей возникнет, кто более-менее хорошо знаком с канвой жизни и творчества Валентина Григорьевича. Это красноярский период, он ведь там тоже работал именно в средствах массовой информации.
Да, он работал в Красноярском рабочем, потом в Красноярском комсомольце, и в 67-м году он уже уходит на профессиональную литературную работу, а вот до этого он там тоже работал. Но до материалов Красноярского рабочего мы пока не добрались.
Но будете их обрабатывать?
Конечно, конечно, обязательно.
И я думаю, это не менее интересно. Давайте тогда, чтобы много не рассуждать, еще предоставим накануне очередного дня рождения мастера слово ему непосредственно.
Следующий очерк, к которому хотелось бы обратиться, это очерк «Утро без солнца», 59-й год, опять же, советская молодежь. Очерк о воспитанниках Дайбинского детского дома. Там несколько портретных таких зарисовок. Распутин дает понять, что сотрудники детского дома характеризуют детей, наверное, все-таки достаточно суховато. То есть они говорят: трудный воспитанник, своенравный и так далее. А сам Распутин пытается дать более подробный портрет каждого ребенка, дать историю его и попытаться объяснить вообще особенности поведения ребенка и как-то к нему в душу заглянуть.
Тут важный момент, может быть, стоило это после сказать, но я скажу до чтения. Стоит напомнить все равно, что это текст, который вы сейчас слышите, писал человек, которому всего 22 года. То есть, если еще внимание к старику понятно, да, то проанализировать ребенка, наверное, для молодого человека даже еще сложнее.
Да, и он пытается показать, что история каждого из этих детей полна вот именно вот этой вот, какой-то обиды, несправедливости и частое предательство взрослых, и слабости взрослых. Ну, давайте к тексту, собственно, да. Один из этих ребятишек, это Генка. В деревне у тети недалеко от Канска Генка ходит в 4-й класс. «Сегодня учительницу увидела, — говорит тетя. — Она мне прямо сказала, что толку из тебя не будет, на 2-й год все равно останешься, иди лучше огород копать». Обманула Генку тетя. Через 2 дня пришла учительница узнать, почему мальчик не ходит в школу. Но Генка копал огород. Была весна, светило солнце, поднималась зелень, плакал Генка. Он удивился обману и плакал от обиды. В школе шли уроки, одноклассники писали диктант, Генка держал в руках лопату. Но он не захотел жить в одном доме с тетей и уговорил мать уехать. Бодайбо. Они приехали в Бодайбо. Город улегся на склоне горы, спускающейся к Витиму. С реки тянет холодом, дует ветром. Состарившееся небо грозит снегом. Умирает осень. В домах вставляются двойные рамы, люди заготавливают дрова. Генка собирает щепки. Рядом с железнодорожной линией он развел костер и пляшет вокруг него. Дома пьяная мать. В дневнике 2. На улице мороз. Генка выбирает морозную улицу, он не идет домой. Днем можно погреться в магазине, в школьном коридоре, в общежитии горного техникума, а ночью никуда не пускают. Ночью люди спят и видят хорошие сны, если сверху теплое одеяло. Потрескивает костер. Дует ветер, проносится поезд. Генка достает из сумки учебник и начинает читать. Коченеют руки, дрожь пробирается в тело и начинает трясти его. Падает учебник. Город спит под теплыми одеялами. Генка ложится на землю рядом с костром, подтягивает колени к подбородку, но через 10 минут вскакивает и мчится вдоль линии, чтобы согреться. Осень. Ночь. Костер. Генка учится в 4-м классе. Считается замкнутым, числится в неуспевающих. Он вернулся домой. Эти последние дни, когда он жил с матерью, были особенно страшными. Генку привязывали полотенцем к кровати, чтобы он не убежал, и били. Сейчас Генка Румянцев находится в Бадембинском детском доме. Третий год он ходит в четвертый класс. Но только нынче начал учиться по-настоящему.
Да, тут тоже что-то сложно добавить. У меня такой технический вопрос. Вам кто-то, ну, кроме тех, кто оцифровывает издание, помогает в вашей работе? Вы с кем-то консультируетесь?
Ну, опять я упомяну, наверное, библиотеку Молчанова-Сибирского, потому что изначально опираемся мы на их библиографический указатель, в котором есть не все материалы, но достаточно большое их количество, да, но чтобы знать, что искать, да. Мы работаем со сборниками. Если говорить о том, кто помогает нам, ну, физически, да, какие-то люди, которые нам помогают, такого сейчас пока нет. Мы работаем силами нашего отдела и силами наших посетителей, которые приносят нам материалы. То есть есть люди, которые уже приносят нам газетные номера, вырезки, ищут их дома. Мы смотрим, соотносим их с сборниками, уже изданными Распутина. Смотрим, чтобы эти тексты не совпадали. Обрабатываем их. Наша задача — подготовить эти тексты, ну, либо к изданию, либо к тому, чтобы их можно было поместить в эту самую базу данных электронную. То есть чтобы они были обработаны и представлены вот в этом вот удобном текстовом варианте.
Доступно.
Да, да, доступно.
В этой связи другой вопрос. Уже перспектива подготовки академического издания, это понятная, ну, надеемся, не очень далекая перспектива, но вот уже сейчас кто-то к вам обращается с вопросами или с просьбой о консультации по поводу вот вашей темы?
Пока нет. Как мне кажется, еще не очень много людей вообще знает об этом.
Ну, будем надеяться, что наша радиопередача в этом смысле принесет какую-то пользу. Ну, вот такой вопрос у меня созрел литературный. Несмотря на то, что два предыдущих очерка, они могут быть названы социальными, особенно вот последний, там все равно, как это в распутинских литературных произведениях, для нас как раз привычно, мощно звучит тема природы. В этой связи вообще можно сказать, что независимо от того, какая тематика у Распутина, он все равно старался всюду картину природы включить всегда?
Да. Практически во всех подобных очерках природа — это такой отдельный персонаж, отдельное действующее лицо. Особенно это касается, кстати, Байкала, особенно это касается Ангары.
То есть это раннее у него увлечение, не просто уже вот там зрелым писателем он пришел вот к этой поэтизации сибирской природы?
Нет, это видно уже и в этих текстах. По крайней мере, для меня это как-то вот очевидно. Часто действительно и параллели. Это вот и в первом очерке тоже было видно, потому что там видно, как эта тайга беседует с этой женщиной пожилой. И именно тайга объясняет ей, что годы мешают.
И да, тут важно, на мой взгляд, что вот в этом смысле Распутин, он очень конкретен, хотя это ограничивает в чем-то его творческую фантазию, но это не просто тайга там, а Тафаларская тайга, это не просто какой-то там сибирский городок, как у нас любили в советское uh-huh. время, как-то там город Н там, да, это Бодайбо, и в данном случае вот этот вот уровень творческого обобщения, он никогда не становится, вот судя по тому, что мы опять слышим, слишком общий, так что можно воображать и создавать какую-то страну, то есть он, в принципе, всегда отталкивается от реальной географии.
И биографии, то есть герои его произведений, вот этих всех, это же газета, да, то есть это часто реальные люди с именами, фамилиями, и они, конечно, связаны с какими-то географическими точками очень конкретными, это Слюдянка, это, опять же, поселок Марково, это Иркутск, то есть этих точек их очень много, и они... Правда, конкретные очень.
Так, у нас очень пафосная передача, поэтому один такой вопрос провокационный. А смешные вещи встречаются в публицистике Распутина, или он с самого начала абсолютно серьезен?
Ну, вот прям чего-то смешного я сейчас не припомню.
Ну что ж, будем считать, что он был серьезным публицистом, как потом стал и серьезным писателем.
Может быть, я просто не добралась еще до этих текстов.
Очень интересен распутинский юмор, очень. Такой вот не горький, а какой он еще, я думаю, что в публицистике, в принципе, его даже легче встретить, потому что вообще, конечно, литературу на иронию у нас достаточно четко проверяли, если это не проверенные.
Если говорить о каком-то таком вот теплом, да, и добром юморе, то это, например, его статьи о как раз вот пожилых людях, которые учатся, садятся снова за парту и впервые пишут там диктанты. Там есть описания очень такие нежные, и при этом впервые сел писать диктант. называется как раз «Советская молодежь», 59-й год, описание этого пенсионера, как он стесняется, как он боится с этой школьницей заниматься, как ему неудобно, и при этом как он взаимодействует со своей внучкой, которая посмеивается над ним, потому что она больше его знает. Там есть этот момент, есть вот это. Это, конечно, не назовешь какой-то иронией, это как раз что-то такое очень теплое, но не трагическое и не остро-социальное абсолютно точно. Улыбнуться заставляет.
Ну что ж, отдавайте, хотя у нас передача уже подходит к концу, но поскольку это малоизвестный Валентин Григорьевич, сделаем исключение, пусть будет третий отрывок.
Хорошо. Это отрывок из очерка «Байкал бушевал», тоже 59-го года. Это где речь идет, собственно, о трех людях, которые попали в шторм на Байкале и не могут причалить к берегу. И в этом очерке как раз Байкал – это такой отдельный персонаж. «Море твердо решило не выпускать их. Они надеялись на спасение, они ослабели, но небо оставалось грозным, море разъяренным, и волны шли одна за другой бесконечным строем, и каждая была готова утопить их. Среди них был 10-летний Леня Жирнов. Его мать не хотела уходить с берега. Поначалу она крепилась и смотрела, смотрела без конца, чтобы первой увидеть, как сын будет возвращаться. Она должна это увидеть первой, хоть на берегу и немало людей, потому что она мать. Но прошли сутки, и она заплакала. Это не было признанием того, что сын не вернется больше, потому что мать никогда не поверит в такое, если бы даже прошел год. Просто она долго крепилась, и слезы вырвались сами собой, помимо ее воли, потекли по лицу и закапали на землю. Тогда она села, и отец мальчика не мог увезти ее домой. Она хотела вернуться туда только с сыном. На второе утро в море вышли катера. Перед тем, как зайти на борт, люди смотрели на мать, застывшую в непосильном горе, и уже не боялись шторма». Теперь, собственно, картинка из лодки. А то есть тут особенность этого очерка в том, что ситуация показывается из берега и, собственно, из этой лодки, которая не может причалить к берегу. Шумело, стонало, скрипело все вокруг. Плескалось водой и забывало всеми голосами. Потом посерело, потом стемнело. Ночью не надо думать о сне, если спать не придется. И о холоде лучше не думать, когда дрожь пронимает тело и коченеют руки и ноги. А мечтать или вспоминать страшно. Страшно потому, что как ни гони их, а в голову лезут упорно нехорошие мысли. Были случаи, рыбаки не возвращались. Рассказывают, что Байкал ежегодно берет дань с людей, и никто не знает, чья очередь нынче. К утру они устали. Тяжелыми и медленными стали движения. Хотелось есть и спать. Озноб не проходил. Они промокли с головы до ног, пудовым грузом висела одежда, побледнели лица, надежда оставалась. Ревел Байкал, торопились минуты, шли часы. К обеду второго дня заболел мальчик. Он отбрасывал в сторону брезент и пытался вылезти из мешка. Двое по очереди подползали к нему, ощупывали горячий лоб и ничем не могли помочь. Потом снова было утро, и прошло. Потом наступил вечер. И перешел в ночь. Последний день они помнят плохо. Он походил на жуткий сон, когда утром просыпаются с испариной на лбу. Но они не спали. Байкал не давал сомкнуть глаз. Если бы они уснули, их бы сразу перевернуло. Когда один откидывался в изнеможении на борт, другой расталкивал его. Била дрожь, не слушались руки. Если бы они хоть на 15 минут прекратили вычерпывать воду, они бы затонули. Сотни, тысячи, миллионы одних и тех же движений. Теплилась надежда. Их вырвали у Байкала к концу третьих суток. Море уже успокаивалось, когда с катера резвы заметили лодку. Мальчик по-прежнему лежал в носу лодки, а двое, обнявшись, возле мотора.
Опять, что тут скажешь? Ваши, как сказать, научные творческие планы, Мария Александровна?
Конечно, я планирую продолжать эту работу. Она доставляет мне огромное удовольствие, какую-то радость, потому что я чувствую, что я нахожу что-то такое, с чем я раньше не была знакома, и что, я надеюсь, пригодится кому-то еще. Но прежде всего, как я сказала, исследователям творчества Распутина. Не исключаю, что я, в общем, сама как-то к этому тоже снова приду, потому что материала очень много, он интересный, и, ну, по крайней мере, я о многих из этих текстов никогда не слышала, и мне кажется, важно, чтобы все крупицы творческого наследия Распутина, ну, вернулись к исследователям, вернулись к читателям, и чтобы была возможность познакомиться с какими-то другими гранями Распутина, действительно, потому что эти грани, они действительно есть, они очень разные.
Ну, вот мы говорим о перспективе издания публицистики, как вы думаете, хотя на самом деле на этот вопрос никто не может дать ответ, но это очевидно же больше, чем одна книжка, то есть это 3-4 тома, да?
Я действительно не могу дать ответа, потому что работа началась в 23-м году. И я понимаю, что ей конца края на самом деле пока нет.
Вы ведь и 90-е годы собираете.
Конечно, конечно. То есть на самом деле...
Когда считается, что он практически ничего не писал.
В большинстве случаев это как раз тексты 90-х, 2010-х годов, но там в основном история Софья, то есть Саристовский, его всякие высказывания, да, в разной форме представлены. И как раз вот эта вот ранняя публицистика, которая тоже выпадает часто, как такой ученический период. Потом есть целая такая, в общем, тоже подборка текстов, которых нет в библиотеках, потому что в 90-е годы часто вот эти обязательные экземпляры не доходили до библиотек. То есть иногда в библиотеке есть описание библиографическое, но физически мы этот текст получить не можем. Нам нужно будет еще его искать, выписывать, покупать, где-то добывать. Потому что нам объясняют сами библиотекари. Они говорят, вы знаете, такое было время вот сумбурное, что до нас эти тексты просто не доходили. И их еще нужно искать.
Это очень увлекательно. Последний вопрос, даже такой двойной. С тем, что уже нашли, сейчас как-то можно ознакомиться или надо ждать?
Можно к нам обратиться. Пока больше никак.
В этой связи второй вопрос. Вы заинтересованы, чтобы в музей люди что-то принесли?
Конечно, безусловно.
Какие-то, может быть, у них сохранились вырезки, в том числе из газет 90-х годов. Это
да.
Для меня новость. Но, с другой стороны, это действительно такой очевидный факт, что не все сохранялось, а еще, с другой стороны, дома у многих завалы, кто особенно их складывал, смотрел. В этой связи хочется напомнить адрес экспозиционного отдела музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Сверлова, дом 20, телефон 25-98-25, впрочем, его сегодня неоднократно повторяли в ходе программы. Вот там заняты собиранием распутинских материалов, не только публицистики, но сегодня мы говорили о ней. Напомню, что в гостях у нас сегодня была кандидат филологических наук, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея, доцент Иркутского госуниверситета Мария Санна Липина. Большое вам спасибо.
Вам спасибо.
Я, ведущий программы, ученый секретарь музея Артем Ермаков, завершаю очередной выпуск краеведческих записок. Напоминаю, что все вопросы по музейной работе в течение рабочего дня можно выяснить по телефону 33-62-30. Заходите на наш музейный сайт lkm.ru, на наши страницы в социальных сетях. Приходите к нам вместе, присоединяйтесь, чтобы отметить в отделе день рождения Валентина Григорьевича Распутина. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.